По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественный деятель Николай Стариков. Я Игорь Емельянов. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 7 967 297 02. С Николаем посовещались и решили, что тем достаточно много для обсуждения. Начать хотели с сегодняшней новости о том, что на Украине президент Порошенко решил, что приветствие военнослужащих. Здравствуйте, товарищи, здравия желаем. Пора менять. А на что менять? А на славу Украине, героям слава. Но откуда растут ноги у вот последнего приветствия, известно. А спешат украинцы, чтобы успеть внедрить войска. Это уже к 24 августа. 24 августа у них будет парад «День независимости Украины». И уже там войска должны будут именно так приветствовать своего замечательного верховного главнокомандующего. Николай, как вы полагаете, это вот должно поднять моральный дух вооруженных сил Украины?
Добрый день. Нет, это преследует совершенно иные цели. Это должно еще больше отдалить Украину от России, украинскую армию от общих корней советской, российской армии, русской армии. Поэтому принимаются образцы, прям скажем, очень специфические. Но образец должен быть. Ну, смотрите, сначала поменяли цвет беретов десантникам. Что, казалось бы, мелочь, но для любого десантника это крайне серьезно. То есть это оскорбление. Вопрос, зачем? Ну, потому что в странах НАТО красные бордовые береты, они голубые. Согласитесь, это, ну, как бы не проходит такое объяснение. А вот в армии, откуда родом вышла украинская армия, были несколько иные цвета. Зачем их менять? Менять боевые традиции, дух, в том числе и эту боевую расцветку. Но надо поменять, чтобы украинские десантники не чувствовали своей близости к российским десантникам. Вот в этом цель.
У морской пехоты поменяли черные береты на цвет морской волны. Причем шутили, что морская волна в Черном море и в Азовском разного цвета, но тем не менее.
Ну да. А вот теперь смотрите. Ведь здесь не просто внедрен лозунг украинских националистов. Здесь ведь калька с гитлеровской Германии. Я напомню вам, что в армии германской, в вермахте, было приветствие, когда военнослужащий прикладывал руку, ну, неким особым образом, похожим на наш, но тем не менее, к своему головному убору. И только после покушения на Гитлера вот это партийное нацистское приветствие, когда вскидывается рука и говорят «Хайль Гитлер»,
оно стало внедряться в вермахт.
Оно было обязательным в немецкой армии. То есть до этого это было не обязательно, потому что считалось, что немецкая армия, она представляет весь народ, а не какую-то там одну партию, пусть и единственную и неповторимую в гитлеровском рейхе. После покушения Гитлер отложил в сторону, как говорится, все экивоки, и все немецкие военнослужащие должны были только «Хайль Гитлер» друг другу говорить. Смотрите, ну это же практически то же самое.
Но пока все-таки вот в том, о чем говорится на Украине, говорится о словах, но не говорится о том, что приветствие уже будет не прикладывание руки к берету там или к фуражке, а не будет скидываться рука, хотя такие приветствия на Майдане были распространены, и они распространены до сих пор у националистов. Нет. Но к этому, я так понимаю, дело идет.
Нет, я думаю, что, конечно, вскидывать руку они не будут, иначе, представляете, какая картинка получится для западных СМИ. Идет в Киеве парад, и все вскидывают руку в нацистском приветствии. Оно уже для всех давно нацистским. Все уже забыли и, или не знали, или не хотят знать о том, что в Древнем Риме так поднимали руку. Ну, это да. Уже не важно. Для всего мира это приветствие Третьего Рейха и со всеми соответствующими преступлениями, которые это государство совершило. Поэтому, конечно, руку они вскидывать не будут. Не такие дураки. Но я не про жест рукой, а про кальку. Там произошло что-то, внедрили нацистское приветствие. Здесь что-то произошло, и вот здесь важно, что же произошло. Потому что они внедрили тоже нацистское приветствие. Только не немецких нацистов, а украинских нацистов. Поэтому главный вопрос, что же такое произошло? Откуда такая спешка? Почему именно сегодня, именно в этом году, именно к Дню независимости Украины нужно, чтобы армия заговорила на языке УПА?
Ну, вообще, полгода назад первый раз это предложение прозвучало, сейчас стали форсировать.
Ну вот, как говорится, подождем, наберемся терпения. Но я, конечно, считаю, что это оскорбление для украинской армии, для любого здравомыслящего украинца. И любые разговоры о том, что это некий протест или еще что-то, это, конечно, полная ерунда. Ну что, продолжайте злить свою собственную армию. Обычно те, кто злят свою армию, ну, бывает, что теряют власть.
Министр обороны Украины Степан Полторак так высказался по этому поводу. надо подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться. Ну, не важно, что логика хромает, а далее вообще замечательно. Мы как раз покажем, что это более наше. Ну, вот так вот. Ну, поскольку, очевидно, все-таки украинский язык родным не является, хотя, сказать, оканчивал училище он на территории, сказать, задачи Советской Украины, но более наше. Вот более наше имеется в виду, что более не армейское, а более проукраинское. То есть более, сказать, про, то есть более националистическое.
Ну, если украинская армия есть, в ней есть какое-то приветствие. Обратите внимание, в российской армии обращение «товарищ» никто не собирается менять на «господин», хотя Советского Союза нет, и теоретически какая-то не очень холодная голова могла бы такой вопрос поднять. Но, слава богу, его вообще никто не поднимает.
Ну, до сих пор, да, и в Беларуси, и в Казахстане, и вообще в ряде республик это остается приветствие в армейской среде, ну, вполне официально.
Ну, есть традиции. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что слово «товарищ» оно куда более подходит к армейскому братству, к месту, где люди готовы помогать друг другу, рискуя своей жизнью. Но я хотел обратить внимание вот на что. Смотрите, Украина сегодня просто семимильными шагами создается и превращается в некое военизированное абсолютно нацистское государство. Вопрос, зачем? Вот каждый инструмент, он, каждая ложка создается или достается из кармана к обеду. Вот если рядом с нами, с нашими границами, создается русофобское государство, которое все время обвиняет Россию в чем только можно, старается всеми силами не походить на Россию, принимает в качестве своего воинского уже теперь приветствия слова тех и клич тех, кто стрелял в наших солдат, кто повинен в убийстве мирных жителей, то к чему все это они делают? Я вам скажу, к чему. К войне.
Ну что, они с парада, который пройдут по Крещатику, пойдут на Донбасс?
Нет. Они так вот сразу на Донбасс не пойдут. И на Крым не пойдут. Они будут воспитывать еще поколение молодых пацанов, те, кто сейчас в школе. Пройдет десятилетие, и будет воспитано целое поколение русских людей, ненавидящих Россию, для которых Россию будут подавать как главный враг. А мы с вами знаем, что русские солдаты воюют хорошо. Поэтому я хочу сказать, что нужно думать о будущем и думать очень, так сказать, оперативно. Нужно принимать серьезные дипломатические шаги для решения возникающих проблем.
Итак, на Украине собираются принять приветствие вместо «здравия желаю» в армии. Слава Украине, героям слава, и это прозвучит уже на ближайшем параде 24 августа, в День независимости нашей соседней республики. Мы услышим эти слова в центре некогда Братской республики. Наш студийный номер телефона 800-297-02, WhatsApp, Viber 967-297-02, в студии Николай Стариков. Пишите, звоните, вернемся после короткого перерыва.
Солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице, не откуда-либо. Девичьи, вся улица светла, не обижайтесь, девушки. Но для солдата главное, чтобы его далекая, любимая ждала.
А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь, выйдет из кино.
Карусель его помчит, музыкой звеня, и в запасе у него останется полдня, идет солдат по городу, по незнакомой улице, и от улыбок девичьи вся улица светла, не обижайтесь, девушки. Но для солдата главное, чтобы его далекая, любимая ждала.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Общественно-политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков. Наш тренинг номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp, Viber 967 297 02. Нам пишут по поводу новых приветствий украинской армии, которые сейчас внедряет президент Порошенко. Слава Украине. И они кричали уже 40-е годы 20 века. И вот, наконец, дождались. Теперь можно приветствовать друг друга так, как они привыкли, вполне официально. При этом пишут, что, например, в Узбекистане, в узбекской армии до сих пор обращение «товарищ». У нас есть звонки. Николай, как вы полагаете, если Узбекистан, ну, понятно, что страна, сказать, немножко с другим менталитетом, с ушедшим, может быть, сказать, после развала Советского Союза, ну, в сторону от магистральной, от магистрального пути, развивающийся по собственным, сказать, по собственным лекалам, все равно сохранила в армии именно такое обращение, это значит, что они слишком арт-консервативны или что их традиционализм, он вполне разумен по сравнению с нетрадиционализмом, неконсерватизмом Украины?
Ну, ситуация несколько иная. Смотрите, любой узбек знает, что он не русский. Он отличается. Поэтому для Узбекистана нет необходимости все время педалировать отличие от России, от русских. Поэтому есть армия, в которой есть традиционное приветствие. Зачем его менять? Зачем злить свою армию, тем более в сложный период, который наступил на Ближнем Востоке, а теперь американцы устроят такой же сложный период в Средней Азии. То есть, ну, логики никакой нет. Зачем? Люди же там умные правят. Украина и Россия – это один народ. Это одна территория, одна великая страна. Отколов ее, нужно постоянно доказывать, что Украина не Россия, прям как по Кучме, по его книге. Поэтому все, язык меняем срочно, запрещаем говорить по-русски, не даем документы на русском языке, фильмы только на украинском языке, который каждый день трансформируется, больше уже похож на польские местами становится, да, галлицизмы какие-то добавляются. И в армии тоже. Меняем не только цвет беретов у десантников и у морских пехотинцев, а еще и вводим другое приветствие. То есть максимально отдалить. Смотрите, каждый же день прекратим железнодорожное сообщение, разорвем это. То есть
сейчас уже и автобусное.
Инициативы пошли. Задача вот растянуть максимально в сторону, разорвать, чтобы потом столкнуть в войне. Вот просто поймите. Вот вся эта инициатива их, все эти бредовые, говорят только об одном. Мы один народ. Именно поэтому они из всех сил, из кожи вон лезут. Казахстану не надо доказывать, что он другой. Поэтому там никто не меняет. Узбекистану не надо доказывать. Не знаю, любой армянин знает, что он не русский, но относится к России с огромным уважением. Понимаете, там есть понимание своей уникальности, при том, что Россия их союзник или исторически вместе все жили, а здесь часть русского народа, ее хотят быстро превратить в другой народ. Отсюда вот вся эта политика.
А нам вот пишут недобрые вещи. Никогда не были они братьями. Всегда при общении с украинцами ощущал в их речах двойное тройное дно. Валерий и Сентуки. А Денис пишет, что это решение президента, которое Российская Федерация признала и поддерживает экономически, имея в виду то, что несмотря на заявление о том, что Россия страна-агрессор, наши экономические связи только укрепляются, и товарооборот, как ни странно, растет. Ну, да, да.
Можно я, слава Валерия, переведу на более ранний язык нашей истории? Значит, год какой-нибудь 1200 и так далее, и Валерий из Владимирского княжества говорит о княжестве Рязанском. Я всегда чувствовал в рязанцах вот это двойное дно. Валерий, хочу и... Валерий, мы разные народы или все-таки мы объединились, но нас где-то окают, где-то акают, где-то так, где-то сяк, но мы один великий народ. Так вот, не нужно региональную особенность выдавать за невозможность совместного проживания. Вот, собственно говоря, в этом и вопрос.
В студии Николай Стариков, номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp, Viber 967 297 02. Но мы предполагали, что все-таки мы обсудим не одну тему и хотели поговорить о том, что сейчас вводятся новые иранские санкции, антииранские санкции Америки, которые коснутся и нас в том числе, потому что у нас есть большие интересы в Иране, и в атомной промышленности, и в нефтянке. Так вопрос такой, почему Европа спорит с Америкой из-за иранских санкций, а Европа спорит очень жестко, но игнорирует санкции антироссийские, которые вводит Америка. Николай.
А вот оговорка была практически по Фрейду. Значит, здесь интересные детали. По идее, вот так, если не вдаваться в подробности, все выглядит очень странно. Есть Соединенные Штаты Америки, которые инициируют санкции против какого-либо государства. Ну, в данном случае Россия. И Европа, которая чуть-чуть возмущалась, но потом упал Боинг. Здесь вопрос, так сказать, уже очень вовремя он упал, и Европа согласилась с введением санкций против России. И каждый раз они немножечко что-то попытаются взбрыкнуть, но все новые и новые санкции либо продлеваются, либо вводятся. Но это Россия, посмотрите на карту, какие интересы Европы. Есть Иран, государство, да, там тоже очень много нефти, но государство и размером поменьше, и влияние в мире, конечно, имеет не столько, сколько Россия. Соединенные Штаты вместе с еще несколькими государствами, в том числе Россия и Китай, подписывают соглашение, так называемая ядерная сделка, согласно которым санкции с Ирана снимаются за то, что Иран прекращает определенные там, развитие своей ядерной программы. И вдруг Соединенные Штаты Америки выходят в одностороннем порядке из этой сделки и говорят, что любые компании, вообще любые, не только американские, которые будут продолжать следовать тому документу, который американцы совсем недавно признавали, получат американские санкции. И тут Европа заявляет, что на своей территории она это не признает, и, в общем, определенная какая-то законодательная процедура компенсации тех издержек, которые компании могут понести.
А нет простой зависимости, потери у них больше с антииранским санкциями, чем при санкциях антироссийских?
Нет, смотрите, дело в том, что ситуация, когда американцы санкции вводят, а Европа санкции не вводит, подвешивает ситуацию. Ведь каждая иностранная компания будет взвешивать, надо ей или нет. Что такое американские санкции? Это любые транзакции в долларах запрещены. Американцы ввели против вас санкции, значит, вы пострадаете где-то. Потом вы, может быть, будете компенсировать через Европу. То есть они начнут еще внутри себя поругиваться. В этой ситуации, а может лучше тогда уж все-таки с Ираном не торговать, подумает какая-нибудь французская или индийская компания, тем более, что у меня в долларах большой контракт.
Но Мерседес отказался, у него 10-миллиардный контракт, они там завод собирались строить, который мог быть на Ближнем Востоке самым крупным.
Так вот, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что несмотря на то, что Европа в данном случае делает вид, что она будет защищать свой суверенитет, выход из Соединенных Штатов из этой сделки делает всю эту конструкцию неработоспособной. Даже если Европа будет настаивать, что мы продолжаем соблюдать это соглашение, без США оно невозможно. Оно не будет работать, и компании будут уходить. В ситуации же с Россией Соединенные Штаты и Европа заинтересованы в том, чтобы нас дальше поддавливать. То есть, иными словами, продолжение санкций в отношении России и имитация борьбы против санкций в отношении Ирана – это одно и то же. Это одно и то же. Но Иран реально с точки зрения западного обывателя ничего еще такого плохого не сделал. А Россию создали ей такой имидж просто прямо ужасного государства. Все время, каждый день мы чего-то плохое делаем, и это все тиражируется и никогда не опровергается. Поэтому давить на нас будут, а Иран оставит вот такой подвешенной ситуации. И добьются того, что Иран сам выйдет из этой сделки, потому что она ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. Обвинят его по новой, и вот тогда уже ведут самые настоящие санкции.
Но Иран... империи зла, сказать, еще был до нас, потому что, понятно, захват американских заложников, сказать, гибель американских заложников, потом участие в операциях на территории США, на территории Израиля, и в чем только Иран не обвиняли, в принципе, иногда не безосновательно. То есть для американцев, по большому счету, Иран, империи зла уже достаточно давно был. То есть, может быть, не такой, как мы, масштабный, но тем не менее.
Ну, дело в том, что они все хотят вернуть себе контроль над Ираном, у них это не получается. Они с разных сторон...
Ну, сложно, у них нефть есть, выход.
Ну, если мы уж вспомнили историю попыток США вернуть контроль над Ираном, давайте вспомним, что в 79-м году исламская революция в Иране, а в 80-м году американцы приводят к власти в Ираке Саддама Хусейна, своего протеже, для того, чтобы он начал войну с Ираном и наказал Иран. И он ее начал. Ну, а что сделали американцы с ним за то, что он выполнил их просьбу?
Ну, прошло много лет.
Ну, все равно, они его наградили, как американцы награждают своих верных слуг. Повесили.
Да, печальный конец. Ну, печально для нас то, что на самом-то деле у нас очень приличные связи с Ираном, и как раз атомные контракты очень бы не хотелось терять, потому что, сказать, ну, мы строим там по-серьезному и собирались строить дальше, а развивать нефтянку тем более.
Мы не будем разрывать. Мы будем сейчас действовать в той парадигме, которую нам сейчас дают возможность европейцы. продолжаем действовать в интересах России.
Ну, надеюсь, так и будет. И мы продолжим общаться с нашими слушателями и с Николаем Стариковым после перерыва. Наш номер телефона 8-800-297-02. Звоните, пишите.
Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты, и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Скажите мне в любезности пройтись со мной слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Писатель, общественно-политический деятель Николай Стариков. Наш номер телефона 8-800-297-02. WhatsApp и Viber 967-297-02. Звоните, пишите. Мы предполагали, что после темы санкции против Ирана, которые Европа не принимает, перейти к санкциям против Северного потока-2, но, которые не принимает, например, Германия. Германия начала прокладку со своей стороны этой ветки газопровода, которая тянется из России, и для России это принципиально важно. Несмотря на давление, сильнейшее давление со стороны тех же США и примкнувших к ним европейских союзников с Восточной Европы, тем не менее, сказать, Германия ставит в данном случае свои экономические интересы выше всех прочих. И пресс-службе оператора сказали, что укладка первых труб Германии началась и ведет судно-трубоукладчик «Кастро-10» в Грайфельском заливе около Любмина. С трубы сваривают в единую плеть и протаскивают на берег с помощью лебедки, ну и так далее и тому подобное. Причем четыре страны дали разрешение на прокладку этого газопровода, осталась только Дания, но Данию, как уже выяснилось, могут обойти. Николай, как вы полагаете, обойдут Данию или все-таки согласится? Или все-таки давление еще более усилится со стороны США и примкнувших к ним стран Прибалтики, той же самой Украины и той же самой Польши?
Ну, говорить о давлении со стороны примкнувших стран Прибалтики, я думаю, что можно только в юмористическом ключе, как и стоит обратить в этом же ключе на название судна, которое прокладывает, «Кастро-10».
Да.
То есть осталось добавить «Фидель», и тогда, как бы, так сказать, пламенный привет с острова
Свободы
нашим американским друзьям как бы отправлен. Я думаю, что газопровод «Северный поток-2» будет построен, и уверенность мне придает следующий факт. В Германии есть исторический опыт строительства газопроводов в Россию, в Советский Союз, под огромным американским давлением. Да? То есть те газопроводы сегодня, которые поставляют газ, они как раз были построены по системе газ в обмен на трубы. И, собственно говоря, один из замечательных немецких политиков того времени, Вилли Брандт, по сути, получил даже Нобелевскую премию именно за этот проект. Так что у немцев есть опыт. Давили на них, построили газопровод, ну, как-то давить перестали, хотя не отстали.
А тогда это придумал замечательный министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко.
Ну, видите, как много замечательных политиков у нас у немцев, и мы умеем договариваться, если нам не мешают наши англосаксонские партнеры. Вообще, я думаю, что Германии, конечно, стоит серьезно задуматься, под каким соусом американские войска, британские, а заодно и французские, попросить со своей территории, тогда с немцами можно будет договориться о чем-то серьезном. Но, смотрите, газопровод-то мы построим, но я опасаюсь, что мы не должны возлагать на него такие надежды, что он полностью решит, например, вопрос гражданской войны на Украине. Ведь идея какая? Строим газопровод в обход украинской территории, украинская труба пуста, вслед за ней пуста украинская казна, Западу надо еще дополнительные миллиарды долларов вливать в эту пустоту.
Но все-таки не совсем пуста, ведь уже на встрече президентов Путина и Трампа было обещано, что какой-то поток через Украину-то пойдет.
Вот это-то и главное. То есть мы строим Северный поток-2, разменивая это на все-таки какой-то поток газа, который пройдет через газотранспортную систему штанишек. Украину. Ну, для поддержания штанишек. Но, к сожалению, это поддержание штанишек украинского государства приведет к тому, что гражданская война не закончится. То есть мы газопровод-то построим, а вот стратегическую цель окончания гражданской войны на Украине можем не достигнуть. Вот здесь надо за деревьями не потерять лес. И это очень важно.
9,5 миллиардов стоит этот проект, но, кажется, гигантские деньги. 4,8 Россия уже вложила, половина, сказать, там целый консорциум из крупнейших компаний. Собственно, акционер главный это наш «Газпром». И, в общем, сказать, главные усилия все-таки прилагает наша страна для того, чтобы газ пошел по второй альтернативной ветке по дну Балтийского моря, независимо от не вполне надежных бывших партнеров на востоке Украины, сказать, и на запад от нашей страны. Но надо сказать, что собираются вообще-то закончить все к концу 2019 года. Но к концу 2019 года на той же самой Украине, через которую идет другой газопровод, уже власть может смениться или нет?
Ну, личность у власти может смениться, а пока предпосылок для изменения смысла власти, которая незаконно пришла к этой самой власти в результате государственного переворота, я не вижу. Мне кажется, что сегодня на Украине пророссийские политики отсутствуют вообще как класс. Есть политики просто чуть-чуть более здравомыслящие, и есть политики чуть-чуть менее здравомыслящие. Но ни от кого из них мы не можем ожидать каких-то решительных действий по прекращению гражданской войны в своей собственной стране. Вот самостоятельность их пока совершенно не проявлена. В этой связи хотел привести интересный пример. Сегодня я был в эфире одной из телепрограмм, и там выступал один из уже набивших оскомину украинских политологов, который сразу сказал сходу, что мы обязательно будем вмешиваться в ход украинских выборов. Он фамилии не называл, но стало понятно, что с его точки зрения, да и Порошенко озвучил, вмешиваться, конечно, будут, чтобы бороться с этим самым Порошенко. Логика какая, смотрите, он привел пример, якобы Россия участвовала в выборах Януковича и тащила его в власть, что чего никогда не было. Напомню, что Янукович боролся с Юлией Тимошенко, Россия не помогала ни той, ни тому, ничего. Просто так уж устроена украинская политика, что если победила тогда Тимошенко, то Янукович бы сел в тюрьму, был бы героем Майдана и сейчас бы заседал бы, значит, где-то в Раде, а Тимошенко бы жила в Ростове, скорее всего. Так вот, мы поддерживали, по словам этого украинского политолога Януковича, против Тимошенко. А теперь мы попросили его назвать, а кого же теперь-то Россия будет поддерживать? Он не смог сказать. Почему? Потому что намек-то на эту самую Тимошенко. Ну, почувствуйте, какой бред, какая логика. Там боролись с Тимошенко, а теперь Тимошенко якобы будем поддерживать. Мы вообще никого на этих выборах президента поддерживать не будем. Во-первых, потому что там и поддерживать некого. Во-вторых, потому что бессмысленно пытаться влиять на какие-то выборы, если там выборов нет и президента назначает американское посольство. Зачем в эти игры играть? Не будем, конечно.
В студии Николай Стариков. Номер телефона 8-800-297-02. WhatsApp и Viber 967-297-02. Звоните, пишите. Мы предполагали обсудить целый сон тем. И тема, которая опять-таки пересекается, ну, впрямую или не впрямую с темами предыдущими. Другой наш сосед, другая страна, которая, к сожалению, сказать, была инициатором военных действий, которые подошли 10 лет назад. И сегодня от президента этой страны, от президента Грузии прозвучало то, кто виноват был в той самой пятидневной войне десятилетней давности, когда был обстрелян Цхинвал, когда наша 58-я армия вошла в Южную Осетию, погибли люди и с той, и с другой стороны, и военные, и гражданские. Так вот, разумеется, виновником была названа, вы будете удивляться, опять Россия. Причем это общий тон и грузинских СМИ, которые сегодня «Комсомольская правда», сайт КП приводит. Там никто, ничтоже сумняшись, вообще абсолютно уверенно утверждает именно это. Нападение было со стороны России. Ну, а 10 лет прошло, уроки не сделаны.
Но удивление-то какое. Единственное, коллега, я бы вас поправил по хронологии событий. Вы сказали, вошла 57-я армия, 58-я, прошу прощения, погибли люди. Не-не-не, сначала убивали людей, а потом туда вошла 58-я армия, чтобы прекратить это кровопролитие и принудить агрессора к миру, что вполне себе успешно получилось. Что же касается того, что все валит на Россию, ну, как бы, после истории Скрипалей, мне кажется, уже все вообще всегда будут валить на Россию. Поэтому здесь нам удивляться не стоит. Но те, кто были в Грузии, а таких у нас сейчас очень много. Грузия как туристическое направление очень популярна.
Она стала меккой вообще туризма для россиян.
Так вот, не дадут, что называется, соврать. Никакой русофобии в Грузии на уровне населения нет, не было, и я уверен, никогда не будет.
Ну, кстати, по сравнению с 10-летней давностью, потому что тогда антироссийские настроения были сильны, лично был свидетелем.
Ну вот сейчас и взрослые, и молодежь как бы очень дружелюбно расположены. Единственная проблема, что русский язык стараются не учить. Молодые люди знают русский язык значительно хуже, чем их родители. Да, здесь происходит замещение английским. Я думаю, что России просто нужно усиливать в том числе языковое присутствие в Грузии, открывать там курсы изучения русского языка бесплатные, всячески его там пропагандировать, всячески его там продвигать, если хотите такой маркетинговый термин, для того, чтобы вот эта историческая общность русского и грузинского народов, которая существует, этнически мы разные, духовно мы очень и очень близки.
Только что вернувшись из Грузии спецкор комсомолки Дмитрий Стешин сообщил, что те русские учителя, учителя русского языка, которые лишились работы при Саакашвили, очень востребованы в качестве репетиторов для тех, кто работает в России и работает с России. Но и востребованы учителя английского языка. То есть, по большому счету, в Грузии учат два языка. Тот, ориентирован на Запад, учит английский, тот, ориентирован на Восток, учит русский. И эту тенденцию, ну, уже, наверное, не изменить. И тех, кто учит русский, к сожалению, все меньше.
А я, в свою очередь, хотел вот какой вопрос задать. Мы с вами говорим о событиях десятилетней давности. Если я не ошибаюсь, тогда президентом страны был Дмитрий Анатольевич Медведев, который говорил, что тот человек, который совершил преступление, убивал наших миротворцев, он ответит. Я имею в виду Саакашвили. Мне хотелось бы узнать, какие дипломатические усилия, какие юридические документы мы отправили в Интерпол, в Грузию, в Голландию, на Украину, требуя выдачи в Россию этого преступника. Что происходит с уголовным делом, которое тогда было возбуждено? Что-то не слышно, никакой информации. А Саакашвили из кровавого палача, коим он и является по отношению к нашим военнослужащим и мирным жителям Цхинвала, он превратился в наших программах некого клоуна. О нем так любят рассказывать, как он там по крышам бегает, как Карлсон, еще что-то. А вообще ничего смешного. Это убийца. Мы должны требовать, настойчиво требовать его выдачи. Любой, кто убивал граждан России, должен знать, мы не отвяжемся. Мы будем требовать. Мы пока не будем действовать, как Израиль, который несколько иными методами расправляется с теми, кто убивал его граждан. Но мы должны юридически требовать. Где это все? Почему Саакашвили превратился в клоуна в нашем информационном пространстве? Он убийца. И таким и должен оставаться.
При определенном стечении обстоятельств он может появиться опять-таки в соседней с нами республике накануне президентских выборов.
Каждый раз надо говорить... Михаил Саакашвили, убивавший граждан России тогда-то и тогда-то, сегодня сделал то-то и то-то. Ну, то есть государство должно проявлять настойчивость, оно должно показывать преемственность курса и политики, в том числе и в требовании наказания каких-то людей, которые совершили против России преступление. Саакашвили совершил преступление против России. И прощения этому преступлению нет и не будет.
При каком стечении обстоятельств 4-я российская военная база может покинуть Цхинвал, и Южная Осетия может вернуться в качестве автономии в состав Грузии?
Здесь пути только два. Оба не случатся, потому что они для нас неприемлемы. Первый путь – это военное поражение России, в результате чего мы уходим отовсюду, куда просят победители. Этого не случится. И второе – предательство. Как это было, к сожалению, уже несколько раз в нашей истории. Когда у нас в руководстве страны появляется новое мышление с ударением на «ы», и мы начинаем уходить из тех мест, откуда нам уходить никогда нельзя. Это тоже у нас не случится, я в этом убежден. Поэтому наша база там останется навсегда. А Южная и Северная Осетия, я уверен, в рамках великого единого государства воссоединятся в единое целое.
Ну, кстати, что касается заявления Дмитрия Медведева, он дал большое интервью, которое сегодня было опубликовано «Коммерсанту», и оно было в телеэфире, и достаточно резкое интервью по отношению к и к первому лицу Грузии тогдашнему, и к тем, кто его окружал. И, кстати, было, ну, было напоминание о том, что действительно было подано в суд, и, кажется, 50 человек предстали... Были представлены на них материалы в качестве их судебного преследования.
Нам бы хотелось знать подробности. Интервью – это хорошо. Мы хотим более жесткой позиции российской власти по отношению к международным преступникам, совершившим преступления против наших граждан.
Ну, будем надеяться, что так оно и будет. В студии Николай Стариков. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. WhatsApp и Viber 967 297 02. Звоните, пишите. Через небольшой перерыв мы вернемся.
По сути дела, Николай Стариков. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. Наш студийный номер телефона 8-800-200-9702. WhatsApp Viber 967-200-9702. Звоните, пишите. Мы обсуждаем тему войны, которая закончилась 10 лет назад. Шла 5 дней, погибли люди с той и другой стороны. Грузия вошла в Южную Осетию. Россия защитила Южную Осетию, тех, кто там находился, в том числе своих миротворцев. Геополитическое значение того, что произошло тогда.
Ну, я бы чуть-чуть начал с другого. Вот Грузия и Россия. Как вы думаете, любой руководитель Грузии в здравом уме, он может напасть на российских миротворцев? То есть начать военные действия, которые грозят началом уже реальной войны между Грузией и Россией. Вот сам по себе. И надеяться в этой войне победить. Ну, я не представляю себе. Даже Саакашвили, он хоть и странный, но не идиот. Это значит, что когда президент Грузии Михаил Саакашвили принимал решение о нападении и убийстве российских военнослужащих миротворцев, он получил определенные гарантии, которые давали ему надежду выйти из этой ситуации в выигрыше, а не в проигрыше. Вопрос, а кто ему мог дать эту гарантию? Ответ очевиден, только Соединенные Штаты Америки. Ну, больше никто не мог гарантировать ему, так сказать, безнаказанность. Поэтому давайте будем говорить правду. 10 лет назад Соединенные Штаты Америки спровоцировали еще одну войну против России. Прошло 10 лет, и что мы видим? Они унялись? Перестали? Нет. Они распространили эту войну теперь уже и на Украину. То есть вот посмотрите на процесс, а не на одну ситуацию. 10 лет назад они начали войну, натравив Грузию на Россию. Сейчас они начали войну на Донбассе. Но цель у них – Украину натравить на Россию. Тот, кто говорит, что это невозможно, ну а как Грузия могла напасть и начать убивать российских военнослужащих? Поэтому все возможно, когда у власти стоят продажные марионетки, когда у того, кто их оплачивает и приводит к власти, есть конкретные цели начала конкретного военного конфликта.
Звонок от Андрея из Москвы. Андрей, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, хотел задать вопрос. Согласен с вами насчет Саакашвили, что его надо преследовать постоянно, всеми доступными средствами. Но есть люди, которые нанесли не меньше смертей россиянам, например, Михаил Горбачев. Почему его не судить и тоже не преследовать? Почему не говорить о таких людях? На его руках крови побольше, чем у Саакашвили будет. Может быть, его тоже стоит судить, что он развалил нашу страну, заставил нас голодать, убивать друг друга, развязал гражданскую войну в Советском Союзе.
Понятно.
Может, стоит все же его?
Безусловно, стоит. Я скажу больше. В рамках общественной организации «Профсоюз граждан России» мы пытались инициировать уголовное дело против Михаила Горбачева. Собственно говоря, это уголовное дело было еще во времена Советского Союза возбуждено, просуществовало 2 дня по обвинению его в государственной измене, и потом было прокуратура еще Советского Союза закрыта. Так вот, мы прошли все инстанции, вплоть до самых высоких судов, и нам в этом вопросе было отказано. Поэтому я считаю, что Горбачева, конечно, судить надо, но мне совершенно очевидно, что в сегодняшней Российской Федерации этого суда не будет. Поэтому в данном случае мои надежды уже на суд, как говорится, другой инстанции, где большую сковородку ему подставят в том месте, где он и должен находиться. Так что я призываю всех тоже пытаться возбуждать какие-то судебные дела, уголовное преследование Горбачева, но при этом, пройдя всю эту процедуру, я понимаю, что, скорее всего, этого не получится.
У нас звонок из Королева. Александр, слушаем вас.
Вечер добрый.
Добрый.
Уважаемый Виктор Николаевич.
Николай такую фразу Викторович.
Николай Викторович, извиняюсь. Значит, вы такую фразу сказали, что у нас больше никогда не будет людей, которые вот будут себя вести как Горбачев и как Ельцин. И мне бы хотелось сказать, вы хорошо знаете фразу «никогда не говори никогда». Не надо далеко ходить. Ельцину или Горбачеву. Вот у нас недавно был президент, который наградил Горбачева там каким-то орденом там большим. А хотя бы он мог это и не делать. Значит, это говорит о чем? Что у нас очень много людей, которые, как бы сказать, почитают Горбачева. И далеко ходить не надо там что-то объяснять.
Понятно.
Ну, мне ваши опасения понятны, но я вообще являюсь по жизни оптимистом. Дальше, мы, собственно говоря, с вами должны, как общественные деятели, как граждане активные, создавать определенное информационное пространство, определенный информационный настрой, что если, не дай бог, у нас появится где-то в высшем руководстве человек чуть-чуть колеблющийся, чтобы он, как говорится, не колебался. Что же касается вручения ордена Горбачеву, это формальность. Я бы, конечно, его не награждал, но давайте согласимся, что никто нашу базу из Цхинвала не выводил. Поэтому, если уж обязательно его чем-то наградить, пусть его наградят этим орденом, хотя я бы, повторю, я бы наградил его тюремным сроком.
Александр из Белгорода пишет, а почему в августе 2008-го российские войска не дошли до Тбилиси, тогда не пришлось бы разыскивать через Интерпол Саакашвили? И рядом сразу сообщение, так Саакашвили уже политический труп, что о нем говорить?
Ну, политический труп он, да, но преступник. И что? Политический труп он нет. Мы же его не за политические какие-то действия должны преследовать, а за уголовные фактические деяния. Нет, первое. Что касается вступления наших войск в Тбилиси, это рисовало уже совершенно иную геополитическую ситуацию. Все очень просто. Когда-то русские войска под командованием наших генералов не вошли в Константинополь, потому что Александр II не рискнул на это, увидев, что Великобритания достаточно жестко демонстрирует возможность начала уже войны против нас. Я думаю, что здесь политическая воля не была проявлена примерно по тем же самым причинам.
Только мы не знаем, не Англия, США.
Мы не знаем, какие заявления, какая демонстрация силы была с той стороны. Это первое. То есть была бы другая геополитическая реальность. Когда-нибудь мы с вами, получив всю эту информацию, сможем порассуждать, было ли это правильно или нет. Как сегодня мы можем с вами порассуждать, надо ли было вступать войскам Александра II в Константинополь, несмотря на появившиеся британские корабли.
У нас звонок от Петра из Москвы. Слушаем вас. Вечер. Добрый.
Но все-таки не Горбачев же звонил Бушу старшему о том, что Советский Союз прекратил свое существование. Да, Горбачев был угрозой, конечно, целостности страны с самого первого дня своего появления на политической арене. Но все-таки страну-то развалили вот эти вот провинциалы, которые свергли советское руководство, захватили власть вооруженным путем, кстати, так же, как на Майдане в Киеве было. Так что вот такие сравнения, они нас очень-то не красят. Ну, а нынешнее руководство что? Ну, герой России Кириенко, хотя я сам не видел награждения, но об этом все говорят. И, кроме того, Горбачев самый ценный политик, и в том числе для нынешнего руководства, как говорил Путин Трампу, что у нас становление государственности идет, но в основе становления новой России все-таки Горбачев стоит. Или я что-то не так понимаю? Спасибо вам.
Спасибо.
Уважаемый, вы что-то не так понимаете, да? Потому что так обелять Горбачева, честно говоря, давно такого не слышал. Да, в 93-м году у нас произошел государственный переворот, но государственный переворот в 93-м году был позже распада Советского Союза, да? И он к деятельности Горбачева, ну, имеет весьма прямое отношение. Если бы не было распада Советского Союза, если бы не было поддержки Горбачевым сепаратистов всех мастей, если бы не было сдачи всех наших союзников, если бы не было, в конце концов, сложение им себя полномочий президента Советского Союза. Ведь давайте скажем правду. Он взял и ушел, не имея на это никакого права. Его народ совершенно иных целей избрал президентом Советского Союза. А фактически он, уйдя с этого поста, поставил вопрос о ликвидации государства. Если бы он упорствовал, у него все были законодательные полномочия для того, чтобы объявить тех, кто подписал Беловежский сговор, ну просто государственными преступниками. Так что не снимайте с Горбачева той ответственности, которая на нем совершенно точно лежит. И самое главное, давайте вспомним, в 85-м году он пришел к власти, в 91-м году государство не стало. Ударными темпами за 6 лет развалил великую державу. Без него она бы просуществовала до сих пор и процветала бы и развивалась. Кто не верит, посмотрите на Китай. У Китая ситуация в экономике была куда более плохая, но сохраненная монополия власти коммунистической партии, нравится это кому или не нравится, дала возможность Китаю развиваться. У нас же к власти пришли люди, которые сознательно начали уничтожать государство. И в 91-м году они его уничтожили.
Звонок из Красноярска.
Здравствуйте.
Михаил. Слушаем вас. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я хотел вот гостю вашему вопрос задать такой. То есть после того, как Россия помогла, значит, Абхазии разобраться с грузинской вот этой агрессией, то есть я слышал такую информацию, как бы и в Ютубе тоже ее очень много есть, что абхазы совсем некрасиво себя повели по отношению к русскому населению и отжимали там и квартиры, и все остальное. Как бы вот я хотел, если гость в курсе, как бы он прокомментировал такую благодарность.
Вопрос понятен. Спасибо.
Спасибо.
Я думаю, что в ситуации мутной воды всегда находятся люди, которые совершают плохие деяния, а то и преступления. Но это никак не бросает тень на весь народ. Это, опять же, в копилку Горбачеву, который в кавычках мирно гордится тем, что Советский Союз распался без крови. Давайте вспомним, сколько межнациональных конфликтов с тех пор. И сегодняшний конфликт на Донбассе – это прямое следствие распада Советского Союза. В тот момент это и в страшном сне не могло присниться. Поэтому Горбачев должен ответить за свои деяния. Желательно на этом свете, но уж на том точно.
Но, к сожалению, в случае того, что в Абхазии изымают квартиры, которым принадлежали русским, в том числе русским старушкам, были, об этом писал наш спецкор Владимир Варсобин, который ездил туда для расследования этих тем, увы, это было. Ну, что делать, закрывать глаза нельзя. Но, тем не менее, сказать, будем надеяться на лучшее. Сегодня в студии был Николай Стариков. Спасибо всем за внимание. До новых встреч.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.